Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
На календаре пятница, 19 января 2018 года.
Актуально.
Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах, возникающие точки напряжения и проблемы в процессе ее реализации, а также пути их решения обсудили на совещании в режиме видеоконференц-связи, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев с главами городов и районов региона. Как отметил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, интегральный показатель выполнения программы определяют три города – Ишим, Тюмень и Тобольск. Именно здесь сосредоточено наибольшее число многоквартирников, включенных в программу. Среди главных проблем в самом начале работы специалисты выделили недостаток серьезных и квалифицированных подрядчиков для выполнения проектных и, собственно, строительно-монтажных работ. Это тормозило темпы исполнения. Еще одним фактором, приводящим к нарушению сроков, стало то, что подрядчиков не пускали в квартиры при выполнении работ по замене коммуникаций. Усилия органов власти и специалистов отрасли были направлены на устранение всех этих препятствий. За прошедший год программа набрала темп, удалось создать реестр квалифицированных и добросовестных подрядчиков. Сегодня в него входят 140 организаций, из них 20 по ремонту и замене лифтового оборудования, 87 по выполнению капитального ремонта и 33 по проектированию. Появилась конкуренция, что напрямую влияет на сроки и качество исполнения работ. Внесены изменения и в законодательство для решения проблемы недопуска в квартиры для выполнения предусмотренных планом капремонта работ. В случае возникновения такой ситуации многоквартирный дом может быть исключен из краткосрочного плана и передвинут в региональной программе на поздние сроки. Темпы исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 2015-2017 годов, который должен быть завершен 18 октября нынешнего года, на достаточно высоком уровне. Выполнено 2017 видов работ и услуг, что составляет 39% от запланированных объемов. Параллельно начата работа по исполнению краткосрочного плана 2018-2020 годов со сроком окончания в 2020 году, в рамках которого планируется осуществить более 7000 видов работ и услуг. Подводя итоги совещания, Владимир Якушев еще раз обратил внимание глав муниципалитетов, что программа капитального ремонта многоквартирных домов – одна из приоритетных и значимых. Это деньги наших граждан. Важно, чтобы ими распоряжались максимально эффективно и все запланированные работы проводились вовремя, в обозначенные законом сроки. И главное – качественно. Срывы недопустимы, поставил задачу губернатор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Зима в этом году выдалась не суровой, однако все еще впереди могут стоять и настоящие сибирские морозы. О том, как работают объекты жилищно-коммунального хозяйства в холодный период, мы говорим с начальником Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисеенко.
Виктор Павлович, система жизнеобеспечения – это несколько направлений, и в зимний период мы очень часто касаемся этого. Насколько в этом году система готова к работе в холодное время, если говорить о двух направлениях теплоснабжения?
Да, действительно, смысл жизнеобеспечения населения Сладковского района на самом деле это комплекс наших услуг. Это и водоснабжение, это теплоснабжение, это ЖБО, ТБО и другие услуги, которые мы оказываем. Ну, раз мы выбираем сегодня основные виды теплоснабжения и водоснабжения, ну давайте на них остановимся. Давайте начнем с теплоснабжения, потому что это на сегодняшний день актуально. Вроде за окном уже, как сказать, и морозы такие подошли. Они же не с неба упали, мы же знали, что придет зима. Стало быть, нормально правильно люди, как есть пословица, сани готовят летом, телегу зимой. Да. Поэтому, в принципе, предприятие нашего БУБЖКХ и коллектив так и настроены. Сказать, что все, мы работаем на пятерку, конечно, сложно. Может быть, это и некрасиво. Но, тем не менее, у нас работы, получается, в период подготовки к зимнему периоду больше, нежели когда вот проходит у нас отопительный период. Мы говорим сейчас за отопление. И наработки это не только вот в этот отопительный период, что мы сейчас вот, ну, слава богу, проблем никаких таких больших нет, они все, если есть, мелкие, под контролем. Это наработки годами, годами. Никто из жителей не почувствовал на себе, когда вот были ураганы, рвались провода, были отключения света. Отопительная система как работала, так и работает. Это, да, действительно услуга предыдущих лет, естественно, накапливается. То, что на каждой котельной предусмотрены аварийные какие-то варианты в случае, если же отсутствие света. Даже дальше могу сказать, практически на всех котельных у нас, если даже случается отсутствие света по каким-то причинам, то это уже наработка, она действительно она срабатывает, и вопросов нет. Но, кроме этого, даже если будет на любой котельной, кроме трех, это садовая, РВД, котельные, которые не смогут работать, если живо отключение света, и нет резервного топлива. А на всех остальных котельных отключение света предусмотрено, аварийный вариант, и топливо. То есть стоят дровяные или угольные котлы. Это действительно заслуга коллектива ЖКХ, заслуга специалистов этих, то, что было продумано и предложено администрации района. Администрация района эти мероприятия нам ежегодно просматривает, подписывает, согласовываем с ними, и мы эту работу выполняем. Дай Бог, чтобы и не только в этом году, а на будущее вот эта тенденция безаварийной работы, она входила в практику, и мы потихоньку забывали о тех случаях, которые были там, ну, 10-15 лет тому назад. Все же было. То и время другое было. Сейчас, естественно, полегче работать, потому что технология работы вот этого оборудования, которое стоит на котельных, раз мы упор делаем на котельных, она достаточно сегодня современная у нас стоит. Стоят фирменные насосы, фирменные котлы, учет, естественно, и по расходу топлива, по расходу газа, электроэнергии. Диспетчер тот, который у нас дежурит диспетчерской. Он может открыть информацию по любой котельной, посмотреть температурный режим, теплоноситель, мало ли что. Оператор угольной или газокотельной, к примеру, с какого-то населенного пункта передает через 2 часа информацию диспетчерскую. Но кроме этого, диспетчер может отследить, верно или неверно, и взять распечатку. И мы поминутно можем определить, какую смену теплоноситель не соответствовал, или превышал, или наоборот был заниженный в каком-то населенном пункте, в школе и так далее. Хотя случаи, конечно, есть. А может быть, такие еще проблемы. И они очень частые у нас. Что да, действительно, согласно графика, температурный режим мы выдерживаем на котельных, но не все здания еще сегодня готовы полностью принять тепловую энергию, и нет возможности ее распределить внутри самого здания. Хотя практически по каждому объекту у нас есть договора на техническое обслуживание этих внутренних сетей. Но, к сожалению, из-за, ну, это лично, это объективная причина, что мы не сможем не везде правильно распределить теплоноситель внутри здания по классам, по кабинетам и так далее. Потому что нет той запорной арматуры. Я к чему это сказал? Потому что иногда вот нарекания в адрес работников ЖКХ именно в системе отопления связано с тем, что в одном кабинете холодно, в другом теплее. Это первое. А второе, и все-таки требуется ремонт самих зданий. В свое время были паспорта на каждое здание. Проверки были на эти здания. Они есть, и где прописано, что с каждым зданием сделать. Где-то сделано, где-то не сделано. Поэтому, если же, как в той песне, если ветер с моря дул, да у нас не с моря, а с озера, к примеру, на Майке или там в Рождественке, школы стоят на берегу озер, они же на возвышенных местах, то есть проблемы, да, теплоноситель соответствует графику, а в помещениях холодно. Поэтому это задача не только коммунального хозяйства, что жизнеобеспечение, чтобы человек был уютно, пришел на работу и тепло было. Нет, здесь еще и собственник это должен немножко подумать, а как же найти какие-то варианты. А варианты, они есть простые. Не надо, может, влаживать большие капитальные средства, а просто взять и заняться утеплением оконных переплетов. Просто-напросто. Летом. Теми же детьми, теми же работниками. Завхозы есть на каждом предприятии. Что еще по теплу я должен сказать? У нас почему-то стало много специалистов, разбирающихся в этих системах теплоснабжения. Есть еще причины в том, что вся регулировка в основном происходит в домах, в подвальных помещениях. И доступ в эти помещения, в подвальные помещения, практически у каждого жителя. По сути, это не нарушение закона. То есть это подвальное помещение, это общее имущество жильцов. жильцу. И оно ему и принадлежит. Пропорционально занимаемому помещением своим, жилплощади. И каждый имеет право туда пройти. Ну, пройти-то он имеет право, но осенью, когда мы делаем гидравлическое испытание, готовим эти помещения к зимнему отопительному периоду, мы делаем регулировку. То есть объем теплоносителя на каждое здание. И регулируем. Все вроде начала отопительного периода нормально. Но потом каждый раз специалист считает сам себя и начинает сам регулировать. И у соседа получается, вроде ему кажется, что теплее, чем у него, начинает регулировать. И эта разбалансировка, она влияет потом на полностью на систему, от какой котельной идет теплоноситель. Это трудности есть. Но в этом вопросе стараемся людям объяснить. Где-то действительно назначаем или сами люди выбирают старшего. И вот это приносит, конечно. Вообще нужно все людям объяснять. Кто что должен, и кто что умеет, и кто что имеет право, кто не имеет права. Мы же умудряемся среди зимы, прям в отопительный период, проводить ремонты систем отопления. Ссылка на то, что это действительно это мое же имущество. Да, но ты не имеешь права, вот он договор, там прописано, что ты не имеешь права, или хотя бы предупредил. На договорных условиях мы работаем с каждым абонентом, там все подробно прописано. Вот, а здесь все написано, когда платить, что ты имеешь право, что обязан сделать потребитель, какие права за МУБЖКХ.
Виктор Павлович, как дела обстоят с водоснабжением в зимний период?
По водоснабжению я уже несколько давал информации таких. Есть, конечно, большие сдвиги, мы их просто не замечаем. Мы привыкли к тому, и это очень хорошо, или привыкаем, что вода должна быть стабильна, вода должна быть чистая, чтобы никаких перегибов со стороны абонентов или МУБЖКХ не было. Я под словом перегибы что говорю? Значит, разбор воды был по узлам учета, если же с колонки, тоже согласно тех объемов, которые мы заключили договора. Что хорошего в этом году? Хорошего в этом году что получилось? Что все-таки воду получили с озера Дедюхино уже Новоандреевка, населенный пункт, где вообще проблема из проблем. Вот там действительно ценили воду. Раз ее развозили в бочках, ее ценили и платили за нее. И когда вода пришла туда, то, естественно, многим жителям этого поселения было огромное облегчение. Кстати, это как пример. Вот на сегодняшний день вода пришла в Новоандреевку, и уже 41 абонент завели воду в дом. То есть степень благоустройства у нас уже повышена. И 41 поставили узел учета. То есть вода уже идет по узлам учета. На перспективу, раз говорим об этом населенном пункте, и мне охота положительные моменты сказать. Если же у нас, дай бог, все получится с Божьей помощью, продолжить там работу, и глава района нас настраивает на это постоянно, и сегодня уже завезем материал, к примеру, в железобетон, чтобы продолжить там работу. И уже на сегодняшний день у нас 29 есть желающих, которые заведут воду в дом. Получается 70. Практически 90% водоснабжения, то, которое будет в Новоандреевке, 90% у нас будет идти через узлы учета.
Итак, объекты водоснабжения и теплообеспечения работают в штатном режиме. Специалисты ЖКХ позаботились о том, чтобы, несмотря на погодные условия, система функционировала без сбоев, без дискомфорта для жизни населения. Беседу вела Елена Данильченко.
Твои люди, село.
Если я начну дословно называть должность и звание Ярослава Викторовича Маленина, получится довольно длинное предложение. Следователь по особо важным делам Ижимского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, подполковник юстиции. Сложно, не правда ли? О не менее сложной работе мы говорим сегодня с самим Ярославом Викторовичем.
Ярослав Викторович, расскажите, как была выбрана профессия в погонах, почему именно так, а не иначе?
Профессия была выбрана мной со школьной скамьи. Мне очень нравились люди в погонах, мне хотелось тоже носить погоны. Ну и все вот это, вот я думаю, со школьного возраста началось. То есть в 2001 году я поступил в Тюменский юридический институт, где обучался 2 года, то есть получил среднеспециальное образование. После чего сразу же устроился на работу, то есть как бы нас по окончанию уже назначали на должность. Сразу же после окончания института я приступил к службе в ВВД Сладковского района на должность следователя. Параллельно этому я поступил на заочное обучение в тот же Тюменский юридический институт, где, работая в должности следователя, получил высшее образование. На должности следователя я работал до 2009 года. Общий стаж у меня получился работы в должности следователя ВВД Сладковского района 7 лет. Получал должность старшего следователя и исполнял обязанности начальника СВО. В 2009 году я уволился из органов внутренних дел и устроился на должность следователя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. С 15 января 2009 года я находился на данной должности. После этого до настоящего времени я работаю в Следственном комитете, но с 2011 года, то есть Следственный комитет стал отдельной структурой, выделился из прокуратуры и, получается, с 2011 года являюсь следователем Следственного комитета. При нахождении на должности следователя 2012 года я был назначен на должность старшего следователя следственного отдела и в 2016 году назначен на должность следователя по особо важным делам следственного отдела Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Тюменской области. Также в 2016 году получил звание подполковника юстиции и на данный момент нахожусь в данной же должности и в данном звании.
Скажите, пожалуйста, когда была мечта детства именно носить форму, работать в правоохранительных органах, почему именно следствие, вот именно это направление выбрано было?
Первоначально именно следствие у меня не было. Мечтой просто хотелось быть сотрудником полиции. В момент поступления я не предполагал, что буду следователем. Вообще, первоначально, когда я выпускался, моя должность была участковым полномочным полиции. Но в связи с тем, что были вакансии свободные следователя, меня назначили на должность следователя. После этого момента начал работать должность следователя. Мне это понравилось. Ну, как бы и вся моя дальнейшая деятельность была в должности следователя. То есть сейчас общий стаж у меня работы составляет уже около 17 лет. Все за исключением 2 лет моего обучения, когда я получал среднеспециальное образование, вся остальная моя деятельность в должности следователя состоит.
Не раскрывая больших секретов, не вникая в вашу сложную работу, если коротко, скажите ваши обязанности. Чем вы занимаетесь? В чем состоит ваша работа?
Моя непосредственная обязанность, конечно, является расследование уголовных дел. Выявлением преступлений в большей степени занимаются правоохранительные органы, сотрудники полиции и другие службы. Моя непосредственная работа уже заключается при поступлении ко мне материалов, их расследования, принятие решений о возбуждении уголовного дела или об отказе возбуждения уголовного дела. Как бы основные направления своей деятельности, я сказал, что в большей степени моя задача – расследование уголовных дел.
Вы по роду своей деятельности сталкиваетесь, наверное, зачастую даже с такими очень страшными случаями, когда преступления, когда лишают жизни людей. Я всегда думала, что, наверное, к этому никогда нельзя привыкнуть, даже работать в этой сфере. У вас как это идет уже автоматом работы или все-таки какие-то переживания внутри остаются?
Да, конечно, на данную работу, так как я уже длительное время, у меня уже все это привычки, то есть для меня это уже не впервые, это все поставлено, работа уже. Конечно, у меня есть такие уголовные дела, которые затрагивают меня. Это в большей степени дела, которые связаны с несовершеннолетними ребятишками, в отношении которых совершаются преступления. В большей степени, конечно, это половые преступления, которые сейчас практически очень часто происходят. И наказания, конечно, за эти преступления очень большие. Но я считаю, что это правильно, потому что люди, которые это совершают, не знаю, в дальнейшем, просто для меня это непонятно, не знаю, как для кого, но в большей степени мне, конечно, не очень нравится, и я настроен, что вот таких вот людей надо изолировать от общества и наказывать по полной программе.
Что настоящий, заслужил, то и получил.
Что заслужил, что и получил, что настоящее время, в принципе, правосудие и делает наше российское. Также вот в моей практике, конечно, был случай тоже, который у меня тоже очень сильно отложился в памяти. Это было, расследовалось мной дело по факту убийства 3 человек. Но это было не в Сладковском районе, а в городе Ишиме. Обвиняемый был наказан, приговорен к пожизненному лишения свободы. Вот в настоящее время отбывает наказание за совершение убийства 3 человек.
Да, случаи сложные, но такова работа, такова выбрана стезя, работа в полиции, в органах, чтобы стоять также на страже закона, защищать интересы граждан. Вот скажите, у вас растет сын, дочь. Хотели бы вы, чтобы кто-то из них тоже надел форму?
Как бы на данный вопрос затрудняюсь ответить. Я не знаю, что будет в дальнейшем, что будет в будущем. Хочется, конечно, сказать, что с каждым годом работать все сложнее и сложнее. Все больше людей сокращают, работа не уменьшается, она только увеличивается. Практически свободного времени у меня нет. Конечно, не хотелось бы, чтобы мои дети тоже находились именно в таких ситуациях, которые сейчас у нас происходят. Серьезность и тяжесть работы. Да, конечно, хотелось бы, чтобы они были в погонах, но не при такой нагрузке и не при таких обстоятельствах, которые слаживаются в настоящий момент и в настоящие дни нашей жизни.
Все равно, сколько мы тут не рассуждаем, выбирать им, когда они вырастут и, наверное, все равно будут по велению сердца идти и выбирать свою профессию, точно так же, как это сделали вы когда-то. Спасибо вам за разговор, спасибо вам за работу, за то, что вы делаете. Все-таки это большая работа, большая нагрузка, как вы сказали уже. Успехов вам в работе и поменьше таких тяжелых дел, которые оставляют рану в сердце. Спасибо.
Спасибо.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Так вашу семью зовите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Наполните жизнь счастьем. Родителями становятся. Яродитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.